Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Йылдыз Крепостина. 12 июня мы отметили День России. Праздник, символизирующий национальное единство и независимость нашей страны. О том, как прошли мероприятия этого дня в республиках нашего региона, расскажут корреспонденты программы. Также сегодня в центре внимания спорт, народные праздники, новости духовной жизни. Открывает эфир гостевая песня на чувашском языке.
Атила жапарай марила жапагили мерем Вормонда щерлара и бергунда панара Сичукчинны баденичемар, амратавана баденичем Аннини пана булсанеп чагат пагилеттем Аннини парай мари чагат пагилей мерем Вормонда щерлара и бергунда панара Сичукчинны баденичемар, амратавана баденичем
Хайырлы ерте. Сезне Татарстан сәлемде.
12 июня в День России в Казани стартовали международные спортивные игры стран БРИКС. В них участвуют представители более 90 стран, и их приветствовал по видеосвязи президент России Владимир Путин. Об этом мы расскажем после информационного блока. Раис Татарстана Рустам Миниханов вручил государственные награды по случаю Дня России. Мероприятие прошло в Казанском Кремле. В торжественной церемонии участвовали гости республики, помощник президента России Алексей Дюмин и советник президента России Игорь Левитин. Приветствуя участников церемонии, Рустам Миниханов поздравил всех с одним из главных государственных праздников – Днем России.
В этот день мы испытываем особую гордость за нашу страну, осознаем всю полноту ответственности за ее настоящее и будущее. Здесь сегодня вместе с нами участники специальной военной операции. Дорогие друзья, хочу выразить слова глубокой благодарности вам и в вашем лице всем нашим землякам, которые мужественно и самоотверженно сражаются в составе вооруженных сил Российской Федерации, обеспечивают мир и безопасность нашей страны. Мы гордимся вами. Без земля Гурланавы. Еще раз отлично.
Вчера в Пермском крае в селе Борда состоялся 14-й Всероссийский сельский сабантуй. В нем участвовал раис Татарстана Рустам Миниханов. В рамках Всероссийского сабантуя прошли два крупных спортивных события. Это всероссийские соревнования по национальной борьбе и конные скачки. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. В поздравлении раиса Татарстана Рустама Миниханова подчеркнуто, труд медицинских работников востребован во все времена смело и самоотверженно. Медики проявили себя в период пандемии. Это позволило сохранить жизни и здоровье многих татарстанцев. Сегодня по зову сердца многие наши врачи находятся на передовой и исполняют свой профессиональный долг в зоне СВО. Они помогают раненым на поле боя, проводят сложнейшие операции в полевых госпиталях, а также заботятся о мирных жителях при фронтовых территориях. Огромное вам спасибо и низкий поклон, сказано в поздравлении Миниханова. Он также отметил, что сегодня стоят серьезные, востребованные временем задачи. Необходимо и дальше повышать эффективность здравоохранения, внедрять современные технологии и практики, совершенствовать качество и доступность медицинской помощи, готовить молодые кадры. Миниханов выразил уверенность, что совместными усилиями мы справимся со всеми этими задачами. Казанскую икону Божьей Матери, с которой Минин и Пожарский в 1612 году освобождали Москву от польской интервенции, доставили в Казань 14 июня, а сегодня она отправится в Чувашию до Казани, икона была в Ижевске. О путешествии иконы по стране расскажем также после информационного блока. Сегодня мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам. Рустам Миниханов принял участие в праздничном намазе по случаю Курбан-Байрама в обновленной центральной мечети Альметьевска. Это центральная мечеть имени Ризаэддина Фахриддина. Она за последние несколько лет была основательно реконструирована и обрела абсолютно новый облик. Сегодня, в праздничный день, мечеть снова открыла двери для прихожан Альметьевска. Первый заместитель муфти Татарстана Ильфар Хазрат Хасанов поздравил мусульман с праздником Курбан-Байрам и зачитал поздравления президента России Владимира Путина и раиса Татарстана Рустама Миниханова. В поздравлении Владимира Путина отмечается вклад мусульманских организаций в единение народа, развитие межнационального и межрелигиозного диалога. Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения, говорится в поздравлении Путина. В обращении раиса Татарстана Рустама Миниханова говорится: «В этот благословенный день мусульмане всего мира, обращая свои взоры к священной Мекке, благодарят Всевышнего Аллаха за его бесконечные милости. Курбан-Байрам – это время нравственного очищения, духовных подвигов, благородных дел и бескорыстных поступков». Миниханов также отмечает: «Совершая хадж к святым местам и принося искупительную жертву, верующие приобщаются к вечным ценностям, объединяются в стремлении к самосовершенствованию, укрепляют веру в идеалы добра и справедливости. Мы искренне верим, что наши молитвы о даровании благ, укреплении единства, мира и согласия будут услышаны Всевышним и сделают нашу жизнь духовно богаче и содержательнее». В субботу в Мамадышском районе Татарстана отметили марийский народный праздник Семык, традиционный народный праздник, который знаменует собой наступление лета, а его основной идеей является поминовение умерших родственников и прошение у них благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту. На праздник приехали марийцы со всей республики, а также из соседних регионов. В Казани на этой неделе работал второй международный форум министров образования «Формируя будущее». В нем участвовали более 100 иностранных гостей. В составе иностранных делегаций были министры образования и просвещения государств БРИКС, СНГ, стран Азии, Африки и Латинской Америки. Обсужден широкий спектр тем: дошкольное образование, воспитательная работа с опорой на сохранение духовно-нравственных традиционных ценностей, проекты в сфере работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью, применение искусственного интеллекта в сфере образования, международное сотрудничество и другие актуальные темы. Результатом совместной работы должны стать идеи, способствующие прогрессу человечества в социально-экономической и культурной сферах.
Сывлах сунат парсире хакла радиоит легенсем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксара Николай Мулянов. Здравствуйте. В День России глава Чувашии Олег Николаев вручил ордена мужества участникам специальной военной операции. По указу президента России наградили орденом мужества саперы инженерно-саперной роты 1253-го полка Алексея Адикина и начальник штаба первого заместителя командира 1251-го мотострелкового полка подполковника Руслана Валиуллина за проявленную самоотверженность, мужество и отвагу, смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции в условиях, сопряженных с риском для жизни. Также в День России молодым чебоксарцам вручали паспорта гражданина Российской Федерации. Главный документ получили отличники учебы, волонтеры, победители и лауреаты всероссийских и международных конкурсов, а также призеры Олимпиад. Молодежи был развернут в этот день флаг страны рекордной площадью 3750 квадратных метров. Более 700 человек приняли участие в патриотической акции. В преддверии праздника гигантское полотно размером 50 на 75 метров побывало в Нижнем Новгороде, Казани, Набережных Челнах, Самаре, Перми и Пензе. Красная площадь была местом гала-концерта академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации под управлением профессора генерал-майора Елисеева. Праздничные и торжественные мероприятия ко Дню России и концертные программы «Три цвета гордости и славы» прошли во всех муниципалитетах и городах Чувашии. Состоялся и фестиваль национальных культур «Радуга дружбы». В Чувашии в мире и согласии проживают представители 128 национальностей, и каждый народ несет свои уникальные традиции и культуру. Из этих важных составляющих разнообразие культур, языков, народов Российской Федерации и создан единый многонациональный российский народ. правительства Чувашии. Здесь поддержан проект постановления об установлении в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек ежемесячного вознаграждения в размере 10 тысяч рублей педагогам в школах за классное руководство. Сельхозтоваропроизводители и личные подсобные хозяйства смогут возместить ущерб, причиненный в результате чрезвычайных ситуаций природного характера. Документом предусматривается представление субсидий по фактическим затратам на момент стихийного бедствия. Оценку ущерба проведет Минсельхоз России. Грант главы Чувашии в размере 200 тысяч рублей выделяется Чебоксарской детской музыкальной школе номер 4 имени Ходяшевых на реализацию проекта «Гусли сказки». А также по 200 тысяч рублей в нынешнем году гранты присуждены Дворцу культуры тракторостроителей за проект «Фестиваль креативных фотографий. Так мы наряжались на праздник всей семьей». Грант в таком же размере присужден и Государственному историческому архиву Чувашской республики. Их с волнением читали, знали их наизусть. Вот такой проект. Грант в 200 тысяч рублей получает и Национальная библиотека Чувашской республики за проект «Семейные корни. Чувашское наследие в дополненной реальности». И библиотека имени Толстого «Нескучный тур с семьей. Чуваши на ощупь». Баранки, батоны, хлеб из Чувашии получили золотой знак качества 21 века. С таким результатом вернулись с выставки «Всероссийская марка. Знак качества 21 века» представители Чебоксарского хлебозавода номер 1. Само мероприятие проходило в Москве уже в 51 раз в истории страны. Высокое качество хлебобулочных изделий наше предприятие для нас, жителей Чувашии, сомнению не подвергается. Но как приятно, когда продукция республики успешно демонстрируется на федеральном уровне. Так вот, наши, как мы говорим, хлебозаводские баранки, батон или хлеб – это традиция заводчан, секрет рецептов и на выходе очень вкусные изделия. Всего в Чувашии производством хлеба и хлебобулочных изделий занимается 69 организаций. Их мощности позволяют выпускать 56,5 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий. В отрасли же занято 1285 человек. Идет выпускная пора, и первые 200-бальники в этом году – это выпускница лицея номер 18 Новочебоксарской Екатерина Селезнева и выпускник Чебоксарской гимназии номер 5 Илья Капранов. Они получили высший балл по математике и русскому языку. Копилку 100-бальников Чувашии пополнили еще 43 выпускника, в том числе Екатерина и Илья. С новостями Чувашии был Николай Мулянов.
Поро эр пагалмы йолташ-влак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. 5 крупных предприятий заинтересованы в создании особой экономической зоны в Мариэл. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на главу региона Юрия Зайцева. Желание вести деятельность в республике выразили 5 инвесторов, которые готовы направить на реализацию проекта в порядка 5,5 миллиардов рублей. По словам Юрия Зайцева, в ходе обсуждения вопроса создания особой экономической зоны высказано мнение о выделении площади не менее 500 гектаров с возможностью увеличения. Обсуждалось и обеспечение квалифицированными кадрами. Глава Мариэл Юрий Зайцев встретился с главой администрации Куйбышевского муниципального округа Запорожской области Кириллом Беловым. «Мы продолжим оказывать помощь в восстановлении социально значимых объектов, решение жизненно важных вопросов, оказание квалифицированных медицинских услуг», отметил глава Мариэл. Кирилл Белов выразил благодарность от всех жителей Куйбышевского района за помощь, оказываемую Республикой Мариэл. «Сейчас в регионе проходит благотворительная акция «Под крышей заботы». Организаторами выступили ребята из регионального движения первых при поддержке Миноборнауки Республики. В рамках акции проходит сбор детских игрушек и настольных игр для ребят Куйбышевского района Запорожской области, а затем подарки направят адресатам. Работу республиканской станции переливания крови Мариэл оценили на 10-й Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови и костного мозга «Соучастие». Медицинское учреждение стало лауреатом в номинации «Устойчивое донорство». За победу боролись больше 350 участников из 65 регионов России. Вчера в Йошкар-Оле отметили национальный праздник Пеледыш-Пайрем. В пятницу прошла деловая часть праздника цветов. В рамках семинара и круглого стола своим опытом делились работники культуры из Республики Коми и Ленинградской области. Также в этот день для гостей и горожан прошел фестиваль народного танца «Марийская круговая». Основные торжества развернулись в субботу. С утра прошел календарно-обрядовый праздник Агавайрем. Проводились различные фестивали, семейные конкурсы и концертные программы. В столице Мариэл установлены фигуры 8 котят, которые радуют жителей и гостей нашего города. Каждый из них олицетворяет достопримечательности и важные места Йошкар-Олы. Например, котенка Василия можно найти у музея истории города, дымку у железнодорожного вокзала, музыкального котенка Мурзика у Благовещенской башни, а барсик с рыбкой спрятался на Патриаршей площади. Совсем недавно семейство Ёшкиных котят пополнилось котом-спортсменом. Он появился у музея скандинавской ходьбы. Зовут его спорткот Катахо. Он станет талисманом всех спортсменов. По задумке автора, перед важными состязаниями нужно потереть золотую медальку спорткота и попросить об успехе. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Шумбрата до вечки Виксьялга. Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте. С новостями Республики Мордовия вас познакомит Игорь Бородулин. Мордовия по результатам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2023 год показала наибольший среди всех регионов России рост индекса. Результаты нацрейтинга были представлены в рамках Петербургского международного экономического форума. Напомню, национальный рейтинг – эффективный инструмент в оценке усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на регионе. На национальном уровне Мордовия получила награду «Лидер роста». Республика вошла в топ-5 регионов нацрейтинга с самым внушительным ростом индекса. Также в пятерку вошли Бурятия, Липецкая, Архангельская и Рязанская области. В Мордовии прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню России и 383-летию региональной столицы. На центральной площади участники патриотической акции развернули 50-метровый российский триколор. В рамках культурно-просветительского проекта «Знакомьтесь, город Саранск» на городских аллеях были установлены стенды с фотолетописью города. Фестиваль-концерт музыкальных коллективов «Мордовия многонациональная» порадовал гостей праздника яркими творческими номерами. Выдающиеся заслуги жителей региона были отмечены государственными и республиканскими наградами, а юным жителям Мордовии были вручены паспорта. Они стали полноправными гражданами страны. Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия Антон Илюшкин посетил выставку «Белагро», которая проводится с 1990 года, является крупнейшей в Республике Беларусь. В экспозиции современные технологии в сельскохозяйственном производстве, достижения в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве, перерабатывающей пищевой промышленности участвовали более 500 предприятий из разных стран. Свою продукцию на стенде Мордовии представили 10 предприятий. В ходе визита в Республику Беларусь Антон Илюшкин принял участие в обсуждении вопросов сотрудничества представителей бизнеса Республики Мордовия и Республики Беларусь. Более 200 родителей, экспертов в сфере педагогики и представителей органов исполнительной и законодательной власти Мордовии собрались в Саранске на первый республиканский форум приемных родителей «Все свои». Участники форума могли проконсультироваться с психологами, узнать, как помочь ребенку адаптироваться в первый год жизни в новой семье. Для родителей провели образовательные мастер-классы, лекции и психологические консультации. В Мордовском государственном университете имени Огарева займутся производством хамона в рамках национального проекта «Наука и университет». Рецептура, в основе которой особенности средиземноморского климата, старается успешно перенести в Мордовию. Идея принадлежит доценту кафедры продукции питания животного происхождения Андрею Волошину. Хамон должен созревать в камере от 4 до 8 месяцев. Затем пройдет исследование на безопасность, на содержание белка и витаминов. Также состоит дегустация. После всех лабораторных испытаний будут сделаны выводы по технологии производства. У республики один из самых высоких показателей по реализации проекта «Экологический субботник» – «Зеленая весна». Во время субботников было очищено более 500 тысяч квадратных метров от мусора, посажено более 4 тысяч деревьев. Подведение итогов и награждение состоялось в московском парке «Сокольники». Там встретились единомышленники, объединенные важным делом – сохранением окружающей среды и улучшением экологической обстановки нашей страны. На выставке «Форме России» на ВДНХ Международный фонд искусства имени Эрзи презентовал новые арт-маршруты. Напомню, идею таких экскурсий и сами маршруты разработала искусствовед Елена Бутрова. Она предложила два варианта пешеходного и автобусно-пешеходного путешествия по Москве с посещением столичных адресов, где жил, учился и трудился выдающийся сын мордовского народа. Сотрудники фонда представили гостям ВДНХ арт-маршруты по Москве Степан на Эрзи, а также детские и взрослые программы арт-пространства Эрзи-центра. Илья Лунин из Мордовии завоевал золото первенства России по тяжелой атлетике в Сыктывкаре. Он показал лучший результат в своей весовой категории 96 килограммов. Отмечу, это третья победа наших спортсменов на первенстве России. Ранее обладателями наград высшей пробы стали Дмитрий Смельский и Евгения Гусева. С новостями Мордовии вас познакомил Игорь Бородулин.
Хайырлы ирте, хөрмәтле дустар. Сезне Башкортстан сәламләй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. 12 июня жители Уфы отпраздновали, кроме Дня России, День города и день рождения Салавата Юлаева. Ради Хабиров поздравил жителей республики с праздниками. Он отметил, что народ Башкортостана гордится тысячелетней историей России, с которой связал свою судьбу много веков назад. Наш регион всегда был и будет надежной опорой страны. В этот день состоялась церемония вскрытия капсулы времени. Ее заложили в монумент дружбы в 1974 году. Это послание потом от предыдущих поколений. Свиток станет экспонатом Музея истории города Уфы. В этом письме комсомольцы 70-х годов рассказали о своих достижениях, извещали далеким сверстникам дорожить званием советского человека, умножать славу и богатство отчизны. Ради Хабиров отметила, что всегда с огромным уважением относится к трудовым свершениям старшего поколения, часто обращается к исторической хронике, восхищается грандиозным стройком, победам, успехам и достижениям советских людей. Он заявил, что в этом юбилейном году будет заложена новая капсула времени. В ней напишут о том, что жители республики хранят верность традициям, делают все для процветания Родины. Сегодня мусульмане отмечают Курбан-Байрам. В Уфе праздничные проповеди и молитвы проходят в 23 мечетях. Для религиозных обрядов работают две специальные площадки. Там организован строгий ветеринарный контроль. В каждой из мечетей совершится намаз, после чего пройдет процедура жертвоприношения. А завтра в уфимском парке Кашкадан состоится городской праздник Курбан-Халяль-Фест. Гостей ждет концерт, восточная ярмарка, детская анимация, конкурсы, подарки и бесплатная раздача плова. Сегодня в Салаватском районе Башкирии торжественно отметят 270 лет со дня рождения Салавата Юлаева. Там пройдет республиканский фольклорный праздник, а также откроют историко-мемориальный парк. Это будет уникальный по своей архитектуре, масштабу и дизайну парк с современными технологиями. Общая площадь комплекса составляет 4,5 гектара. Там построили мемориал, смотровые площадки, музей, зеленый театр, арт-объекты, стеллы. Также установили стенды со стихами Салавата Юлаева, предусмотрено и музыкальное сопровождение под звуки курая. В Башкирии завершилась посевная кампания. Аграрии, несмотря на сложную погоду, заморозки и снег, справились с работой. Хозяйства закончили сеять самую позднюю июньскую культуру – гречиху. На площади более 2 миллионов гектаров посеяли яровые, зерновые и зернобобовые. Половину площадей занимает пшеница, остальное – ячмень, овес. Майские заморозки повредили посевы на площади 13 тысяч гектаров. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Дючеш Буреш, Тредлы Важечке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В 6 районах Удмуртии началось строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Новые объекты будут модульными. Конструкции изготовлены и ждут монтажа. В течение года амбулатории появятся в селе Какмош и в деревне Икшур. ФАПы возведут в деревне Мони, на станции Люга, в селах Тыловая, Валамас и Буранова. В последнем ФАП заменит старую деревянную амбулаторию и примет почти 500 пациентов. Аграрии Удмуртии завершили сев зерновых. – сельхозпредприятия и фермеры Удмуртии посеяли 270 тысяч гектаров пшеницы, ячменя, овса и гороха. Больше всего зерновых культур высажено в Алнашском районе – 25 тысяч гектаров и в Можгенском – 22 тысячи. И почти без перерыва после посевной механизаторы вновь вышли в поля, чтобы начать заготовку кормов. Окончание весенне-полевых работ селяне отметили накануне на празднике Гербер, который прошел в деревне Старые Быги. В Удмуртии первые стубальники. Результаты, особенно по литературе, впечатлили, отметили в Минобрнауке. Самый высокий балл по этому предмету получили 18 школьников. Это в два раза больше, чем в прошлом году. По химии и географии результаты тоже порадовали. Химию на 100 баллов сдали 7 человек, географию – 2. Ижевск отметил 264-й день рождения. Накануне Дня города в Ижевске восстановили облик главного символа города – башни оружейного завода «Ижмаш». Здесь установили новую колонну. Старая сгорела во время пожара 6 лет назад. Новая колонна в точности повторяет форму и цвет шпиля, который спроектировал известный архитектор Семен Дудин. Ну а в сам день рождения на башне снова заработали часы. До этого они стояли 10 лет. Часовщик Александр Болтин 2 месяца собирал их по деталям. Сам изготовил недостающие части, например, маятник. 30 июля на башню уберут строительные леса и уже в течение месяца заиграют колокола. Ну а в следующем году здесь установят еще один символ – двуглавого позолоченного орла. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Обзор событий недели завершен, и мы переходим к подробностям. 12 июня в Казани стартовали игры БРИКС. Это новый формат международных спортивных игр, и я приглашаю слушателей побывать на церемонии открытия.
Помощник президента Российской Федерации, секретарь Государственного Совета Российской Федерации Алексей Дюмин, советник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин, министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев, раис Республики Татарстан Рустам Миниханов, государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Медшин. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the opening ceremony of the BRICS Sports Games 2024.
Хайрли киш и сенмесес, кадрли дуслар.
Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии открытия ежегодных мультиспортивных соревнований «Спортивные игры стран БРИКС 2024». Все мы свидетели грандиозного спортивного события, которое объединило участников из 89 стран мира. И в связи с председательством России в объединении БРИКС игры 2024 года проводятся здесь, в столице Республики Татарстан, в городе Казани. На сцену для приветственного слова приглашается заместитель председателя Организационного комитета по подготовке и проведению мультиспортивных соревнований «Спортивные игры стран БРИКС» раис Республики Татарстан Рустам Миниханов и министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев.
Дорогие друзья, рад приветствовать вас в России, столице Республики Татарстан, городе Казани, на торжественной церемонии открытия спортивных игр БРИКС. Пользуясь возможностью, поздравляю всех с главным государственным праздником нашей страны – Днем России. Благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие принять в республике масштабные спортивные соревнования. Участие большого количества спортсменов со всех уголков мира – это яркое и убедительное свидетельство, что спорт не имеет границ. Спорт вне политики. Игры БРИКС послужат укреплению сотрудничества между нашими странами и народами. Убежден, что игры пройдут в атмосфере дружбы, мира и согласия. Дорогие друзья, Адель Дуслар, мы сделаем все необходимое, чтобы ваше пребывание в нашей стране было комфортным, интересным, чтобы вы по достоинству оценили наше радушие и у вас остались только положительные эмоции и самые добрые вспоминания. Желаю всем спортсменам красивой, честной борьбы и высоких спортивных результатов, а болельщикам ярких эмоций и хорошего настроения. Добрый путь, алга!
Михаил Владимирович, вам слово.
Дорогие друзья, от всей спортивной общественности России и Министерства спорта поздравляю вас с Днем России. Нам особенно приятно принимать здесь, в Казани, атлетов из более чем 90 стран мира. У России большой опыт проведения масштабных международных соревнований. Я напомню, в этом году исполняется 10 лет Олимпийским играм в Сочи. Мы развиваем спорт по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина в каждом уголке России. Я хочу выразить уверенность, что Казань, Республика Татарстан, проведет игры БРИКС на высшем уровне. И в завершение я хочу пожелать всем веры, надежды и любви. Ведь любовь к России и спорту нас объединяет. Успехов!
Благодарим вас, Михаил Владимирович, Рустам Нургалиевич, и просим занять почетные места в зале.
В течение ближайших дней мы увидим, как спортсмены борются за звание лучших, лучших из лучших, демонстрируя невероятные навыки. Спортивные игры стран БРИКС – это не просто состязание. Это символ дружбы, сотрудничества и взаимного уважения, объединяющих наши страны, города и всех нас. Это возможность узнать друг о друге, поделиться уникальными традициями, культурой и наследием наших стран. Дорогие участники и гости церемонии, приветственное слово президента Российской Федерации Владимира Путина.
Dear participants and guests of the ceremony, welcoming address by the President of the Russian Federation Владимир Путин.
Дорогие друзья, рад приветствовать в России участников и гостей спортивных игр стран БРИКС. Соревнования на 2 недели объединят более 3000 атлетов из почти 100 государств мира. И уверен, этот масштабный спортивный праздник зримо продемонстрирует торжество универсальных ценностей спорта, равных возможностей и честной, бескомпромиссной борьбы. Игры БРИКС принимают гостеприимные, самобытные Казань и Москва. Города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями, и одновременно современные, устремленные в будущее. Все это в полной мере отражает дух и характер самого БРИКС. Объединение суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность. Вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнерских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга. Отмечу, что спортивные игры под эгидой нашей организации – важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет, и потому уверен, что также будет расти и популярность, привлекательность игр, как в состязании свободных от политического вмешательства и давления, по-настоящему объединяющих атлетов всего мира. Тем более, что впервые в этом году они проходят в открытом формате. А значит, игры станут еще одним символом расширяющегося межкультурного диалога, весомым вкладом в укрепление дружбы народов и плодотворного взаимодействия государств в интересах людей и всеобщего развития. Желаю спортсменам, их наставникам удачных стартов, ярких побед, а зрителям, болельщикам ярких и незабываемых впечатлений. Объявляю спортивные игры стран БРИКС 2024 года открытыми.
Соревнования проводятся ежедневно. Они вызывают большой интерес. Спортивные залы, арены заполнены зрителями. Итоги будут подведены 23 июня. Но кроме спортивных состязаний, в рамках игр БРИКС проводятся культурные мероприятия, а еще обсуждаются вопросы спортивной сферы. В здании Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма прошло выездное заседание Комитета Госдумы по физической культуре и спорту под руководством председателя комитета Дмитрия Свищева. Приветствуя участников заседания, раис Татарстана Рустам Миниханов отметил, что большое внимание, которое в республике уделяется спорту, позволило проводить в Казани большие международные мероприятия.
Благодаря спорту наша республика, особенно наша столица, сильно преобразилась. Вот первое преобразование, это было тысячелетие в 2005 году, то есть кое-какие. Но основные изменения, это были связаны с универсиадой. В 2013 году мы стали другие, мы стали более привлекательные. И инфраструктура, которая была создана для проведения универсиады, она служит во благо нашей страны, во благо нашей республики, во благо нашей столицы. Вот мы находимся в одном из объектов. Никогда бы у нас такой высшей школы не было бы, физкультура, если бы не универсиада. Много-много вещей. Сегодня более 4 миллионов туристов приезжают в нашу столицу. Это о чем говорит? О том, что наша республика, она подготовила инфраструктуру гостеприимства, спортивную инфраструктуру. Ну и последние годы очень много уделяем внимания общественным пространствам. То есть город способен принимать мероприятия любого уровня. Вот прекрасно, благодаря нашему президенту Владимиру Путину, провели игры будущего с участием глав государств. Вчера вот открытие игр БРИКС. Здесь, конечно, мы даже не привлекали какие-то силы. Если мы раньше на большие мероприятия привлекали команду Крутого, вот наши ребята сами организовали. Я считаю, что праздник был достойный. И, пользуясь моментом, Володя, приглашаем наших коллег на закрытие. Это связано будет с нашим национальным праздником Сабантуй.
Миниханов сообщил, что государства, входящие в Организацию исламского сотрудничества, поддержали идею проведения юношеских исламских игр в Татарстане. Депутаты Госдумы на заседании в Казани взяли данный вопрос в работу. Были рассмотрены вопросы развития детско-юношеского и массового спорта как приоритетного направления в достижении национальных целей на период до 30 года. Также на примере Татарстана и Башкортостана были обсуждены вопросы сохранения национальных видов спорта. Был заслушан доклад о международном мультиспортивном турнире «Спортивные игры стран БРИКС» как новом формате международного спортивного сотрудничества. Итоги заседания подвел журналистам председатель Комитета Госдумы Дмитрий Свищев.
Заседание комитета, оно знаковое для нас в том числе, потому что проходит в рамках крупнейших мировых соревнований игры БРИКС. Поэтому для нас это и честь, и ответственность большая. Поэтому мы с большим удовольствием присутствовали на открытии игр БРИКС. Мы констатировали еще раз, что это большое красочное мероприятие, открытие просто фантастическое. И мы с вами были участниками этого шоу. Действительно красивое спортивное шоу. Ну и в рамках игр БРИКС проходит заседание нашего комитета, поэтому для нас это тоже очень важно. Мы видим и сколько республика делает много для развития спорта. Сегодня затрагивались три основных вопроса. Это развитие детского юношеского спорта, массового спорта. Затрагивался как раз вопрос о наследии игр БРИКС и важный вопрос, который особо получил какую-то такую динамику в нашем разговоре, это как раз национальные виды спорта на примере Татарстана и Башкортостана. Это для нас интересно, важно и принято решение, которое будет потом реализовано в рамках работы нашего комитета.
Член комитета Владислав Третьяк отдельно отметил массовый хоккей в Татарстане.
Здесь любят спорт, развивают спорт. Мне, как президент Федерации хоккея, отрадно, что здесь 58 хоккейных стадионов. Это очень здорово. Почему? Потому что хоккей – это наш национальный город, наша национальная игра. И, конечно, здесь очень многое делается для воспитания новых звезд, которые будут прославлять российский хоккей на Олимпиадах и чемпионатах мира в будущем. Поэтому я сегодня сказал благодарность руководству Татарстана за плодотворную работу. И вчера, конечно, потрясающе. БРИКС открытие было. Я просто человек, который был на 4 Олимпиадах. На 2 Олимпиадах у него знамя Советского Союза. И я знаю, что это такое, когда ты выходишь с флагом. И вчера я увидел, когда 87 стран вышли с флагами в сегодняшнее время. Это большой успех. И было настолько все организовано, что я вот сидел и наслаждался вот этим праздником. И не хотел, чтобы он заканчивался, потому что столько людей было задействовано, и все это было красиво, все это было от сердца. Поэтому я думаю, все спортсмены, которые приехали к нам в гости, они не пожалели бы не то, что они будут соревноваться, но и, я думаю, они увидят прекрасный город Казани, дружелюбное отношение нашей страны ко всем. Поэтому это очень важно.
Завершатся игры БРИКС 23 июня в рамках празднования татарского праздника Сабантуй. Спортивную тему продолжит сюжет из Республики Мариэл. В этом году исполняется 36 лет с того момента, как в Олимпийских играх участвовала единственная за всю историю этих масштабных соревнований представительница Мариэл в сборной страны. В 1988 году на Олимпиаде в Сеуле за сборную СССР плыла йошкар-олинка Светлана Исакова, а подготовила ее самый результативный тренер в истории спорта в республике Татьяна Михайловна Косарева. Недавно состоялась презентация ее книги-автобиографии «Тренер чистой воды». Это первая автобиография тренера в марийской литературе. С Татьяной Михайловной встретилась корреспондент Марийского радио Екатерина Копаева.
Татьяна Михайловна, как возникла идея написать эту книгу, облачить весь ваш жизненный, спортивный, тренерский опыт в формат автобиографии, в формат исповеди?
В 88 году плыла моя спортсменка на Олимпийских играх. Мне прошло 36 лет. Но где-то так потихоньку, постепенно у меня начала возникать такая мысль, каким же образом вот показать, может быть, на моем примере, вот как вот такая вот деревенская девчонка вот в такой вот маленькой провинциальной республике, где и нет традиций плавания, и вдруг в конечном итоге оказалась на бортике сборной СССР с самыми ведущими, самыми великими тренерами нашей страны того периода времени.
Сложно было решиться все ваши переживания выложить на странице, большой круг читателей, чтобы узнал об этом?
Ну, конечно, еще как сложно это было все. Знаете, сколько сомнений было? Они и до сих пор существуют.
Не все дети становятся чемпионами. Пришли к вам 20 детей. Как вы из них выбирали того, кто пойдет на соревнования большого уровня, большого масштаба?
Ну, вы мягко сказали, пришло 20 детей. Это начинается просто абсолютно массового обучения детей плаванию. Ну, вот я вам коротко скажу, как делала я, например, да, как идет отбор в самом начале. Я взяла все школы, которые есть, и я начала ходить скрупулезно по всем первым, вторым классом последовательно. Сначала я шла, отбирала в спортивном зале, приходила там на уроки физкультуры. Потом эти десятки детей ты приглашаешь в бассейн на их первый урок. И вот они приходят, вот эти бутончики жизни. Многие от ужаса плачут заранее, потому что пришли впервые в бассейн. И начинаются первые уроки, уже по первым урокам. Вот пришло, скажем, сейчас у меня на первое занятие. Я взяла класс. А что такое класс? Это 25-30 человек. Вот они все пришли. Их надо в бассейн завести, поставить у бортика, чтобы они руками взялись. Они еще ничего не умеют. И вот по первым движениям первого урока я уже начинаю смотреть. И пришло там 30 человек, я из этих 30 человек условно отбираю человек 5-6 только на второй урок просмотровый. Я договаривалась с руководством школ, мне учителя вели просто классами детей. Вы не представляете, вот такой просмотр несколько месяцев у меня был. Это я рассказываю только о себе, я не знаю опыт работы других тренеров. В конечном счете сформируешь условно 12 групп, условно по 20 человек. Вот сосчитайте, сколько это. И вот эти вот 150 детей или там около 200 детей, ты начинаешь с ними работать первый год. И вот этот вот самое начало, весь год вот это идет скрупулезный отбор и отбор. А вы говорите, там пришли к нам 20 человек. При этом я хочу уточнить, когда начинаешь себе часто в жизни задавать вопрос, а, собственно, смысл-то жизни в чем? При моей-то профессии в чем смысл жизни? Конечно, я могу сказать, да, я хотела быть на олимпийской вершине, но я не думаю, что это является смыслом жизни. Я себе нашла такой смысл жизни. Вот у меня было три поколения набора детей, и каждое поколение – это сотни детей, которые прошли через мои руки, а кто-то больше, дольше у меня учился плавать, кто-то меньше, но они не было такого, чтобы ребенок, придя ко мне, даже он оказывался неспособным заниматься этим спортом, чтобы я его не научила плавать. И получается, за все эти годы я тешу себя мыслью, что я научила не одну сотню детей нашего города плавать. Мне очень греет душу, как много детей выросли, стали взрослыми, живут на свете и умеют этот главный, жизненно главный навык в своей жизни. И в каких-то экстремальных ситуациях они сумеют свою жизнь сохранить.
А вот Светлана Исакова, которая как раз участвовала в Олимпийских играх, наша Йошкар-Олинка, она тоже начинала у вас с маленькой девочкой?
Конечно. Она пришла в лягушатник, она пришла туда плавать. А дело в том, что у Светы Исаковой ведь брат старший занимался плаванием. Ну, он, правда, доплавал до кандидата мастера спорта и плавал не у меня. И они были абсолютно других антропометрических показателей. В общем, очень разные были брат и сестра. Но старший брат мне ее очень нравился, как он плывет, баттерфляем особенно. И когда Свету привели в лягушатник, я подумала, да, одна семья, я так рассчитываю, что эта девочка должна суметь плыть. И я ее из лягушатника взяла к себе.
А Светлане никогда не хотелось бросить, сказать, ну, я больше не могу, я не хочу.
Вы знаете, бросают те, которые только приходят учиться, что-то чаще всего у них не получается, часто свойства характера не позволяют им заниматься этим видом спорта. Там причин бывает очень много, но в конечном счете до того уровня, когда спортсмен уже поднялся условно до уровня мастера спорта, когда начинается большой спорт, в этот момент таких желаний, я считаю, ни у одного спортсмена не возникает вообще, потому что он уже находится на арене Колизея. От этого отказаться невозможно.
Каким должен быть тренер, чтобы его воспитанники становились чемпионами?
И уже глядя на себя сверху, я себе определила, а что меня-то привело до сборной страны? Я думаю, прежде всего, вот это вот те условия, которые возникали в моей жизни, опять же, случайно, да, там, где я училась, чему училась, и какое далеко идущее последствие после этого были. Я себе сказала, что самое главное лично для меня, я не могу давать советы другим, это самообразование на каждом шагу и до сих пор. Никто и никогда тебя ничему не научит, если ты сам этого не хочешь.
Татьяна Михайловна, поздравляю с выходом действительно уникальной, интересной и значимой для нашей республики, для нашего спорта книги.
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
В Мордовии запустили теплоход «Край земли». Для региона это знаменательное событие – спуск на воду первого туристического водного транспорта. Все подробности у моей коллеги Ирины Колесниковой.
Добрый день! Это поистине знаковое событие для Мордовии, да и в целом для Приволжья. Согласитесь, республика не каждый день спускает на воду настоящий пароходик. Так его назвали участники торжественного спуска. В их числе был и глава Мордовии Артем Сдунов. Долгожданное событие случилось в Ардатовском районе на реке Алатырь, где будут проводить водные прогулки с дегустацией продукции местного бренда «Край земли». Напомню, что компания выращивает экологически чистые фрукты и ягоды, производит соки, воду и варенье. Артем Сдунов отметил, что у района большой потенциал по развитию туризма.
Да еще 2 года назад не верили, что у нас и горнолыжка будет своя, она есть в Атяжском районе, в Ардатском районе флот свой начинает формироваться. Алатырь всегда славился тем, что вот именно в этом месте у нас и гребля, и байдарки, и каноэ. Конечно, мы будем здесь развивать туризм.
Теплоход в водах знакомый с детства реки – это идея уроженца Саранска, чья юность прошла в Ардатовском районе Александра Зимченко. Учредитель «Края земли» поблагодарил главу Мордовии за поддержку всех начинаний. Спасибо, что наши мечты и творческие порывы не остаются без внимания, сказал Александр Земченко.
Мой дедушка, он был геологом, он всегда говорил, я, говорит, много где побывал, но край земли, он здесь. И так, через 30 с лишним лет родился бренд «Край земли».
Судно предназначено для перевозки 50 пассажиров в комфортабельных каютах по маршруту Тургенева-Каласева. В планах у бизнесмена-патриота строительство причала на реке Алатырь, недалеко от городского пляжа. Люди в восторге
от такой идеи.
Сейчас приезжаешь в Вардатов, и очень приятно. Центр благоустроен.
Такой пароходик, это нам, это вообще...
Мы приехали из Самары. Нам все очень нравится. Особенно приятен вот этот национальный колорит, с которым нас встречают на вашей земле. За что вам большое спасибо.
Нам очень все нравится. Здорово, весело.
Гостеприимно.
Встреча очень хорошая. Молодцы, подготовились. И песни такие заводные. Все нравится.
По старой доброй морской традиции, с которой Мордовия, благодаря своему небесному покровителю, адмиралу Федору Ушакову, хорошо знакома, был проведен ритуал крещения. Судно окропили, на удачу, вино. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В башкирский город Бирск в детский лагерь приехали на отдых ребята из ЛНР. Для них подготовили большую программу мероприятий, во время которой они познакомятся с культурой и историей Башкортостана. С подробностями Алина Зинатулина.
Они еще не привыкли к тишине, а во время раскатов грома и вовсе вспоминают минометные обстрелы своего города, Луганской Народной Республики.
У нас периодически происходят прилеты, поэтому мы дергаемся от каждого громкого звука. Дети, соответственно, тоже. Все мы живем в стрессе. Здесь, соответственно, понимаешь, что спокойная жизнь, и немножечко переключаешься, расслабляешься. Точно так же дети. Я думаю, что они однозначно это почувствовали.
Пионер всегда готов к труду.
Так отряд «Пионеры» готовится к открытию смены. Кира, староста, признается, документы для поездки приходилось собирать несколько недель, ведь желающих было много.
Все же иногда нужно выбираться куда-то, немножечко отдыхать. Точно так же, как взрослые делают себе отпуск, а дети делают себе небольшие каникулы в лагере.
Всего из ЛНР в детский лагерь Бирского района «Лесная сказка» прибыли около 100 школьников в возрасте от 7 до 16 лет. Свои башкирские каникулы они проведут вместе с новыми друзьями.
Тут очень красивая природа, очень дружные вожатые.
Очень, как бы, жду ярких ощущений, классные тут дискотеки, все круто.
Вообще, где мы были до этого в лагере, там были все кровати поломанные, шкафы, а тут прям хороший лагерь.
Мне больше понравилась еда в столовой.
Тематика этой смены – профориентация. Она организована при поддержке движения «Первых» в России. Детям помогут найти свое призвание в жизни – в спорте, журналистике, рукоделии, живописи и изучении иностранных языков.
На этой смене мы будем готовить наших подростков, детей к полноценной жизни в нашем обществе, прививать им культурные ценности, любовь к родине, патриотические мероприятия будем проводить.
В лагере есть и своя система мотивации.
Ежедневно среди детей разыгрывают этот так называемый тотем. Его получает та команда, которая в течение дня набрала больше всех баллов, например, за уборку или другие активности. У кого тотем, те имеют право посмотреть фильм во время тихого часа или пропустить одну утреннюю зарядку.
Уже третий год подряд республика принимает детей из ДНР и ЛНР. Организаторы знакомят их с историей, традициями и обычаями Башкирского края. Так, например, в 2024-м одна из экскурсий в Уфу будет посвящена национальной кухне. Дети смогут узнать секреты приготовления традиционных блюд и, конечно, попробовать их.
У нас есть дети, которые уже не первый раз приезжают из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Показываем нашу столицу, завозим их в наши вузы с тем, чтобы в дальнейшем дети, если захотели, смогли приехать, выучиться здесь.
Каждая смена продлится 21 день. После ее окончания школьники вернутся на свою малую родину – ДНР и ЛНР. Всего в этом году в республику на отдых в детские оздоровительные лагеря приедут порядка 1200 детей.
Казанскую икону Божией Матери, с которой Минин и Пожарский в 1612 году освобождали Москву от польской интервенции, доставили в Казань 14 июня. Сегодня она отправляется в Чувашию. До Казани икона была в Ижевске. О том, как встречают икону в регионах, рассказывают наши корреспонденты.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Московский список образа назвали иконой русских побед. С мая он путешествует по стране. Всероссийский молебен о победе стартовал в день памяти святого Георгия Победоносца. И с мая московский список казанской иконы Божьей Матери путешествует по столицам регионов. В Удмуртию образ прибыл в День России. И также символично Ижевск его получил у памятника основателю города Андрею Дерябину. После крестным ходом доставили Михайло-Архангельский кафедральный собор. Прихожане Дарья Кузнецова, Анастасия Зуева, Лариса Якимова делятся впечатлениями.
Для меня Пресвятая Богородица – это не только мама Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, но и мама всего нашего мира, вообще нашего Отечества, нашего государства.
Эта икона – это историческая кладезь святости нашего Отечества, которая не раз уже защитила нас, перед которой молились многие поколения русских героев.
Душа болит за наших ребят, за всю обстановку, которая у нас сейчас в мире. Поэтому очень хочется Божьей помощи.
Этот образ был назван иконой русских побед. Патриарх Кирилл в конце прошлого года рассказал, что нашел его в одном из помещений своей резиденции. Сперва решил, что подделка, но искусствоведческая экспертиза показала подлинник, рассказывает благочинный Ижевского округа Роман Воскресенских.
Дивным образом, что именно в это время и во время специальной военной операции святейший патриарх Кирилл обрел эту чудотворную икону, ее действительно датировали тем временем, и экспертиза установила, что это та подлинная икона, перед которой молились князь Дмитрий Иванович Пожарский с Мининым, идя в ополчение.
История образа началась в середине XVI века. Считается, что в смутное время патриарх Гермоген передал ополчению список, то есть копию иконы Казанской Божьей Матери, продолжает митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.
Перед этой иконой молился Кутузов. В 1812 году одержали победу над французами благодаря тоже этой иконе.
Оригинал иконы в 20 веке был утрачен, но с нее сделали много копий. Самые знаменитые – Санкт-Петербургский, Московский и Ватиканские списки иконы. Хамида Гайфуллина, Татьяна Домрачева, Олег Кропачев, Удмуртия.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов. Чебоксары встречают Казанскую икону Божией Матери. Чудотворный московский список 1580 года. С ним шло народное ополчение Минина и Пожарского освобождать Москву от врагов иноземцев. Икону встретят в Чебоксарах в кафедральном Введенском соборе в 21 час. Икона пребывает в ходе Всероссийского молебна о победе, который начался с 6 мая. Рассказывает настоятель храма Сретения Господня, только что вернувшийся из Луганска, из зоны специальной военной операции, священник Максим Курленко.
Чуваши приезжает чудотворный московский список Казанской иконы Божией Матери. Этот список хранится в Казанском храме, что на Красной площади. Написание этой иконы искусствоведы относят примерно к 1580 году. И именно этот список, считается он, стал полковым образом народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и был принесен в 1611 году под занятую польско-литовскими территориями Москву. В рамках Всероссийского молебна о победе, который начался 6 мая в Москве по благословению Святейшего Патриарха Московского Всея Руси Кирилла, чудотворная икона посетит десятки городов России, одним из которых станет столица Чувашии Чебоксары. Итак, 16 июня в 21:00 состоится торжественная встреча святыни в Введенском кафедральном соборе, после чего будет отслужен молебен о победе у чудотворного образа. Храм будет открыт с 6 утра до последнего посетителя. Святыня будет доступна для поклонения до 18 июня до 19 часов. В воскресенье вечером приезжает, в понедельник, вторник икона будет находиться в Введенском кафедральном соборе. Конечно, Русь, она была всегда многонациональна, многоконфессиональна. Были разные веры, исповедания, формирующие во многом похожие идеалы. Идеалы веры в Бога, добра, справедливости, мира, созидания, любви, братства, солидарности. И, по сути, не надо придумывать никакую там государственную идеологию, для верующего человека и так все понятно. Из истории мы видим, что если теряется связь с этими идеалами, теряется связь между людьми, тогда царство слабеет, и в итоге оно оказывается завоевано другими. Ведь в единстве народа совершается исполнение сакрального замысла об этом народе. Бог дает каждому народу особый язык, менталитет, путь к духовной жизни. Итак, немного истории. Смутное время, начало 17 века. Началось все после смерти сына Иоанна Грозного Федора Ивановича и другого сына малолетнего Дмитрия в Угличе. Вот династия Рюриковича прекращается. Один за другим появляется самозванцы, объявляющим себя царевичами Дмитриями. Все они претендуют на власть, на престол, и каждый из лжедмитриев имел польскую военную материальную помощь, и для Руси это было тяжелейшее время. Руси могло бы не быть вообще. Все рушилось – государственность, политическая независимость. Народ выживал в страхе, Вокруг царили разбои, насилие, убийства, грабежи, там помните, восстание Болотникова и так далее. В итоге польско-литовские войска оккупируют сердце Руси Москву, и во многом это произошло из-за предательства бояр. Помните термин такой «семибоярщина», когда семь боярских кланов, они предают Русь и впускают поляков в Москву. Но даже если правящая верхушка предала Русь, то сам многонациональный народ в решающую минуту явил свое единство, отстоял независимость. Народ удержал государство от окончательного распада. И вот благодаря единству простых людей на месте, охваченном смутой, раздорами, восстала мощная великая держава. 1612 год. Отряды народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом берут Китай-город, и гарнизон Речи Посполитой отступает в Кремль. Князь Пожарский вступает в Китай-город с казанским образом и клянется построить храм памяти этой победы. И вот именно казанская икона, она была вдохновительницей ополчения на ратный духовный подвиг. Эта икона была во главе ополчения, ополчение, в котором шли нижегородцы, помните, из летописи, татары из Касимова и Темникова, алатыри из Казани, Кадыма и Шацка, чуваши, черемисы, востяки, мордва, башкиры. Ополчение, собранное Мининым и Пожарским, оно было народным, многонациональным, и главной хоругвью этого ополчения была казанская икона. И вот когда человек на войне перед лицом смертельной опасности, все лишнее, наносное отходит, вся суета, гордость, тщеславие, все это осыпается, как бы духовное око очищается. О потребности и необходимости у наших бойцов молитвы, о духовном укреплении я ощутил, сам побывав в зоне специальной военной операции. По приглашению офицеров управления добровольческого корпуса я поехал в это подразделение, поехал вместе с двумя прихожанами из моего прихода Сретенского храма. Мы повезли на прицепе гуманитарку, которую собрали волонтеры-чуваши, но я повез святыню нашего храма, крест-мощевик с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца. И вот, приехав в Луганск, меня возили по отрядам, бригадам добровольческого корпуса. Я совершал краткий молебен, говорил слово, общался с бойцами. Они прикладывались к святыне, мощам великомученика Георгия. Я кропил святой водой, потом некоторых по желанию исповедовал. Также благодаря ребятам из русской общины я привез бойцам иконки, крестики, пояски, молитвословы. Молитвослов православного воина есть такой, вот, где собраны именно молитвы, которые нужны православным воинам. Все это они могли брать с собой, если была, конечно, необходимость. И во всех этих поездках по отрядам я совершенно четко могу сказать, что у подавляющего большинства воинов есть необходимость в таких встречах со священником. Ну и, конечно, в завершении программы можно перечислить воинов, которые в нашей церкви причисляются к лику святых. Это Александр Невский, сотник Лонгин, Илья Муромец, святой великомученик Георгий Победоносец, Дмитрий Донской, Дмитрий Солунский, Федор Ушаков, 40 мучеников севастийских, Иоанн Воин, Федор Стратилат, Иоанн Русский и многие-многие другие.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елда Скрипостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!